Первым действием Годунова было наказание Липуновых, Кикиных и других главных возмутителей московской черни. Их послали в дальние города и заключили в темницы. Народ молчал или славил правосудие царя. Двор угадывал виновника сей законной строгости и с беспокойством взирал на Бориса, коего решительное владычество открылось не прежде Феодорова царского венчания, отложенного ради шестинедельного моления об усопшем венценосце до 31 мая 1584 года. В сей день на самом рассвете сделалась ужасная буря, гроза, и ливный дождь затопил многие улицы в Москве, как бы в предзнаменовании грядущих бедствий. Но суеверие успокоилось, когда гроза миновалась, и солнце воссияло на чистом небе. Собралось бесчисленное множество людей на Кремлевской площади, так что воины едва могли очистить путь для духовника государева, когда он нес, при звоне всех колоколов, из царских палат в храм Успения святыню Мономахову, животворящий крест, венец и бармы. Годунов нес за духовником скипетр. Невзирая на тесноту беспримерную, все затихло, когда Феодор вышел из дворца со всеми боярами, князьями, воеводами, чиновниками. Государь в одежде небесного цвета, придворные в золотой. И сия удивительная тишина провождала царя до самых дверей храма, также наполненного людьми всякого звания. Ибо всем россиянам дозволялось видеть священное торжество России, единого семейства под державою отца-государя. Во время молебна окольничьи и духовные сановники ходили по церкви, тихо говоря народу: «Благоговейте и молитесь». Царь и митрополит Дионисий сели на изготовленных для них местах, у врат западных, и Феодор среди общего безмолвия сказал первосвятителю: «Владыка, родитель наш, самодержец Иоанн Васильевич, оставил земное царство и, прияв ангельский образ, отошел на царство небесное. А меня благословил державою и всеми хоругвами государства. Велел мне, согласно с древним уставом, помазаться и венчаться царским венцом, диадемою и святыми бармами. Завещание его известно духовенству, боярам и народу. Итак, по воле Божией и благословению отца моего, соверши обряд священный, да буду царь и помазанник». Митрополит, осенив Феодора крестом, ответствовал: «Господин, возлюбленный сын церкви и нашего смирения, Богом избранный и Богом на престол возведенный, данную нам благодатью от Святого Духа помазуем и венчаем тебя, да именуешься самодержцем России». Возложив на царя животворящий крест Мономахов, бармы и венец на главу, с молением, да благословит Господь его правление, Дионисий взял Феодора за десницу, поставил на особенном царском месте и, вручив ему скипетр, сказал: «Блюди, хоругви великие России». Тогда архидиакон на амвоне, священники в алтаре и клиросы возгласили многолетие царю венчанному, приветствуемому духовенством, сановниками, народом, с изъявлением живейшей радости. И митрополит в краткой речи напомнил Феодору главные обязанности венценосца: долг хранить закон и царство, иметь духовное повиновение к святителям и веру к монастырям, искреннее дружество к брату, уважение к боярам, основанное на их родовом старейшинстве, милость к чиновникам, воинству и всем людям. «Цари нам вместо Бога», — продолжал Дионисий. «Господь вверяет им судьбу человеческого рода, да блюдут не только себя, но и других от зла, да спасают мир от треволнения и да боятся серпа небесного. Как без солнца мрак и тьма господствуют на земле, так и без учения все темно в душах. Будь же любомудр и следуй мудрым, будь добродетелен, ибо едино добродетель украшает царя, едино добродетель бессмертна. Хочешь ли благоволения небесного? Благоволи о подданных. Не слушай злых клеветников, о царь, рожденный милосердом. Да цветет во дни твои правда, да успокоится отечество. И возвысит Господь царскую десницу твою над всеми врагами, и будет царство твое мирно и вечно в рот и рот». Тут, проливая слезы умиления, все люди воскликнули: будет и будет многолетно. Федор в полном царском одеянии, в короне мономаховой, в богатой мантии и держа в руке длинный скипетр, сделанный из драгоценного китового зуба, слушал литургию, имея вид утомленного. Пред ним лежали короны завоеванных царств, а подле него, с правой стороны, как ближний вельможа, стоял Годунов. Дядя Федоров Никита Романович Юрьев наряду с другими боярами. Ничто, по сказанию очевидцев, не могло превзойти сего торжества в великолепии. Амвон, где сидел государь с митрополитом, Налой, где лежала утварь царская, и места для духовенства были устланы бархатами, а помост церкви — коврами персидскими и красными сукнами английскими. Одежды вельмож, в особенности Годунова и князя Ивана Михайловича Глинского, сияли алмазами, яхонтами, жемчугом удивительной величины, так что иноземные писатели ценят их в миллионы. Но всего более торжество украшалось весельем лиц и знаками живейшей любви к престолу. После херувимской песни митрополит в дверях царских возложил на Феодора Мономахову цепь аравийского злата. В конце же литургии помазал его святым миром и причастил святых тайн. Всее время Борис Годунов держал скипетр, Юрьев и Дмитрий Иванович Годунов, дядя Ирины, венец царский на золотом блюде. Благословенный Дионисием и в южных дверях храма, осыпанный деньгами, Феодор ходил поклониться гробам предков, молясь, да наследуют их государственные добродетели. Между тем Ирина, окруженная боярынями, сидела в короне под растворенным окном своей палаты и была приветствуема громкими восклицаниями народа: «Да здравствует царица!» В тронной вельможи и чиновники целовали руку у государя. В столовой палате с ним обедали, равно как и все знатное духовенство. Пиры, веселье, забавы народные продолжались целую неделю и заключились воинским праздником вне города, где на обширном лугу, в присутствии царя и всех жителей московских, гремело 170 медных пушек пред 8 рядами стрельцов, одетых в тонкое сукно и в бархат. Множество всадников, также богато одетых, провождало Феодора. Одарив митрополита, святителей и сам приняв дары от всех людей чиновных, гостей и купцов, российских, английских, нидерландских, нововенчанный царь объявил разные милости. Уменьшил налоги, возвратил свободу и достояние многим знатным людям, которые лет 20 сидели в темнице. Исполняя завещание Иоаннова, освободил и всех военнопленных. Наименовал боярами князей Дмитрия Хворостинина, Андрея и Василия Ивановича Шуйских, Никиту Трубецкого, Шестунова, двух Куракиных, Федора Шереметьева и трех Годуновых, внучатных братьев Ирины. Пожаловал герою, князю Ивану Петровичу Шуйскому, все доходы города Пскова, им спасенного. Но сии личные милости были ничто в сравнении с теми, коими Феодор осыпал своего Шурина, дав ему все, что подданный мог иметь в самодержавии. Не только древний знатный сан Конюшева, в течение 17 лет никому не жалованный, но и титло ближнего великого боярина, наместника двух царств, Казанского и Астраханского. Беспримерному сану ответствовало и богатство беспримерное. Годунову дали, или Годунов взял себе, лучшие земли и поместья, доходы области Двинской, Ваги, все прекрасные луга на берегах Москвы-реки с лесами и пчельниками, разные казенные сборы московские, рязанские, тверские, северские, сверхособенного денежного жалования, что вместе с доходом его родовых отчин в Вязьме и Дорогобуже приносило ему ежегодно не менее 8 или 900 тысяч нынешних рублей серебряных, богатство, какого от начала России до наших времен не имел ни один вельможа, так что Годунов мог на собственном иждивении выводить в поле до 100 тысяч воинов. Он был уже не временщик, не любимец, но властитель царства. Уверенный в Феодоре, Борис еще опасался завистников и врагов. Для того хотел изумить их своим величием, чтобы они не дерзали и мыслить об его низвержении с такой высокой степени, недоступной для обыкновенного честолюбия вельмож-царедворцев. Действительно изумленные, сии завистники и враги несколько времени злобились втайне, безмолвствуя, но вымышляя удар. А Годунов с рвением души славолюбивой устремился к великой цели: делами общественной пользы оправдать доверенность царя, заслужить доверенность народа и признательность отечества. Пентархия, учрежденная Иоанном, как тень исчезла. Осталась древняя дума царская, где Мстиславский, Юрьев, Шуйский судили наряду с иными боярами, следуя мановению правителя. Ибо так современники именовали Бориса, который один в глазах России смело правил рулем государственным, повелевал именем царским, но действовал своим умом, имея советников, но не имея ни совместников, ни товарищей.